Лекторий «Прямая речь» представляет. Олег Насобин. Лекция «Итальянский ренессанс».
Здравствуйте. Спасибо вам большое, что вы пришли. Да. Тем более, я знаю, что это так, столько всего в Москве интересного. Если вы сюда пришли, то я постараюсь не разочаровать. Вот я хотел бы только Татьяну поправить, что я ни о чем другом так не мечтаю, как только быть академическим музеологом и искусствоведом. Это нормально, я это шутка.
Искусствоведы не говорят почему-то о многом. Вот, может быть, и Олег, ты нам и расскажешь, почему мы не можем это услышать от музейных работников.
Ну, все, каждый по мере сил в эту копилку вносит какие-то свой медок, там, приносит туда какой-то нектар. Поэтому каждый, кто как может, так и приносит пользу.
Вот именно этого мы и хотели добиться. Спасибо.
Хорошо, спасибо большое. Значит, начнем сразу же, чтобы нам не долго времени не терять. Значит, эпоха, в которой образование опиралось и основывалось на запоминание данных, уходит в прошлое. Будущее принадлежит тем, кто умеет обрабатывать и перерабатывать, пропускать через себя огромные объемы информации и способен к синтезу на границах общественных знаний, разных областей знаний. Вот именно поэтому в сегодняшней лекции я не ставлю перед собой задачу описать детально такое масштабное явление, как Ренессанс, итальянский Ренессанс, и дать ему оценку. Это, во-первых, невозможно за один час, а во-вторых, это уже и не современно, и не нужно. Свою задачу этой встречи я вижу в том, чтобы предложить определенный угол зрения на Ренессанс, чтобы вот этот угол зрения, вот эта точка зрения и те инструменты, с которыми мы сегодня будем работать, они позволили каждому, кто хочет углубиться в эту тему, самостоятельно ее для себя проработать и открыть много нового. Значит, прежде всего, первый тезис этой лекции состоит в том, что наш взгляд на возрождение, на Ренессанс, он радикально отличается от взгляда прошлых поколений. Вот за моей спиной картина. Это на сегодняшний день она настолько известна своими миллионами копий, что она кажется нам совершенно знакомой, и мы ее воспринимаем как эталон эстетики. Но были времена, когда, например, только в 19 веке эта картина поступила в Уффици. До 19 века, с момента затухания рода Медичи, это полотно не считали недостойным того, чтобы быть показанным в лучшем музее мира и Италии. Почему? Потому что наш взгляд не только на эстетику, но и на интеллект, на интеллектуальный посыл или на интеллектуальный смысл этого полотна, он значительно отличается от того, какими глазами смотрели на него люди прошлых поколений. В самом деле, если нам интересен Ренессанс, то он интересен нам потому, что мы ищем в этом периоде, через погружение в этот период или через учение этого периода, мы ищем ответы на насущные вопросы, которые волнуют нас сегодня и которые будут волновать нас завтра. А поскольку наш взгляд отличается от взгляда прошлых поколений, следовательно, нам предстоит заново открыть Ренессанс, заново открыть возрождение, потому что мы увидим в нем то, чего не видели наши предки. Или то, что видели наши предки или предыдущие поколения, возможно, нам покажется неинтересным. Я проиллюстрирую свой тезис четырьмя примерами. Первый из них касается определения места человека по шкале, меры человечности в шкале человек-андроид. Знаем мы с вами, что наша коммуникация, наша манера коммуникации, она радикально изменилась. Сейчас за семейным столом люди сидят, все они сидят с айфонами или со смартфонами, они общаются между собой, вернее, отправляют смс-ки. Потом для нас уже не существует границ общения, мы можем через скайп или через WhatsApp, мы можем часами общаться с людьми, которые находятся на других континентах. Это не похоже на то, чем жили люди раньше. Это меняет наше мировоззрение, меняет наш образ жизни. Но кроме того, у нас есть изменения, которые касаются напрямую, например, наших органов чувств. Существуют линзы, скажем, сейчас, которые операция занимает, по-моему, около 8 часов. И после этой операции зрение человека или его возможности, его глаза увеличиваются многократно. А ведь если у нас изменяется зрительное, один из органов чувств, это значит, что меняется весь наш ментальный аппарат. Далее, мы уже вторгаемся в область генной инженерии. Мы сейчас уже контролируем плод детей. будущее, которые еще не рождены. В будущем, скорее всего, мы сможем редактировать его, то есть мы можем заказывать или получать такого ребенка, которого нам хочется характеристики получить. Таким образом, мы с вами отправились в неведомое, поскольку мы не знаем, такого не было никогда в прошлом в истории. Мы отправились в неведомое, как Колумб в свое время отправился на поиски Индии. Колумб. У него была карта. Карта была неправильная, но он верил, что она какая-то правильная. Он предполагал, что Земля... Он не знал, что она круглая, он предполагал, что Земля имеет форму груши. Но он думал, что он через... Отправляясь на Запад, придет на Восток. И он отправился вот на поиски Индии. И таким образом открыл Америку. Но вот этот его поиск, его путешествие, оно было бы невозможно, если бы он не имел навыков, и у него не было бы способности привязаться к определенным координатам. Так вот эти координаты, координаты человечности, мы находим именно в Ренессансе. Я хочу сказать, что Ренессанс, вот по этому первому своему тезису, Ренессанс – это такое хранилище эталонов человечности в разных их проявлениях, где мы можем найти как эталон общественного поведения, социального, так и индивидуально личного поведения отдельных людей, которые не коррумпированы ничем. Мы далее мы будем говорить об антропоцентричности. То есть они не коррумпированы и излишним, скажем, теоцентризмом или принадлежностью к Богу, они не коррумпированы нашими сегодняшними бедами. Это, скажем, вот то, что мы потихоньку смежаемся или приближаемся к андроиду, а андроиды приближаются к нам. То есть вот в этом периоде мы можем найти такую точку опоры, относительно которой мы можем сказать, вот, вот эта реакция, она была человеческая, она была настоящая. А сейчас та реакция, которую мы имеем, она уже не настоящая, она уже коррумпирована. Она отличается от нее. Ну, по крайней мере, хоть будем знать. Зачем это нужно? Это необходимо и для нас уже, и тем более необходимо для наших детей. По нескольким причинам. Например, вы знаете, что в Европе, в разных странах, это началось в Швейцарии, но сейчас это и в других странах Европы, в Финляндии в частности, практикуется так называемый безусловный доход. Чем обусловлен этот безусловный доход? Считается, что в ближайшие годы наступит такая ситуация, когда люди уже не смогут продавать свой труд. Он просто будет не нужен. И таким образом, для того, чтобы мы могли существовать, нам необходимо просто получать распределенный доход из казны государства. Это называется безусловный доход. Так вот, логика нам говорит, что безусловный доход, конечно, будут и должны иметь, на безусловный доход имеют право люди, а не роботы. А если у вас заменены колени, если у вас заменены зубы, у вас заменены уши, у вас заменены глаза, вы уже живете уже 150 лет, у вас искусственный интеллект, и вы гораздо выглядите, вы отличаетесь от человека, то где та мера, когда вы можете со своими документами прийти и сказать, я человек, вам требуется подтвердить, вам нужно каким-то образом себя позиционировать. Так вот этот эталон, я считаю, что мы и найдем как раз в Ренессансе. Это первый тезис. Второй. Это политическое устройство. Не секрет ни для кого, что декларируемое политическое устройство современное и, видимо, политическое устройство ближайшего будущего, оно отличается от реальности. Ну, для того, чтобы не быть голословным, я просто скажу, что основной проблемой Европы сейчас, мы не говорим о России, основной проблемой Европы выступает дефицит демократии. На самом деле. Это научный термин, он принят научным и политическим сообществом. Дефицит демократии. Что на деле он означает? Он означает, что народы европейские не имеют способов контролировать власть и не имеют способов влиять на ее решение. Я понимаю, что мое заявление звучит слишком громко, но я вам сейчас проведу несколько примеров. Первое. В 2004 году была, как вы знаете, принята и подписана Конституция Европы. Эта Конституция должна была быть одобрена на референдумах каждой из стран. Неодобрение Конституции на одном из референдумов должно было привести к ее отмене. В 2004 или 2005 году две страны, это Нидерланды и Франция, в других странах уже потом, после того, как эти страны сказали «нет», в других странах эти референдумы уже не проводились, Конституция была отвергнута. Ну и что произошло? То есть вот люди, охлос или население, или народ, если хотите, оно однозначно, без всяких экивоков, прямолинейно выразила свое мнение. Вот наше право в референдуме сказать «нет». И мы это право осуществили. Мы сказали «нет, нам Конституция не нравится». Вместо того, чтобы доработать эту Конституцию или каким-то образом ее адаптировать к потребностям людей, поступили следующим образом. Просто заменили заголовок «Конституция Европейского Союза», заменили на так называемое Лиссабонское соглашение. И это Лиссабонское соглашение провели его через парламент, и оно действует сейчас. Результат. Вот состоялся Brexit. Как его физически и как его легально этот Brexit будет происходить, не совсем ясно, потому что как раз статья 50 этой Конституции, она очень нечетко эту тему определяет. А мы знаем, насколько, что каждый договор хорош ровно настолько, насколько его можно расторгнуть. В этом смысл любого договора.